Часть четвертая. Он был моим лучшим другом, и как же я его ненавидел. На следующее утро мы отправились со своей импровизированной спасательной миссии в место, которое теперь исчезло с лица земли. Через 17 лет после нашей экспедиции в этот необузданный аванпост на западной границе Канады городок Ред Портидж слился с двумя соседними поселениями — Кеватин и Норман, и новое образование получило имя, сложенное из первых двух букв трех прежних названий — Ке-но-ре. Перемена произошла из-за отказа мукомольной компании Maple Leaf строиться в Ред Портидже из опасения, что слово «крыса» на мешках помешает сбывать продукцию. Расположенная на северном берегу лесного озера у границы Онтарио и Манитобы, территория вокруг нынешнего Кеноре на местном наречии называлась Ваужушк-Онигум, буквально «переправа в страну мускусной крысы», почему Ред Портидж и получил свое имя. Сейчас городок стал меккой для спортсменов-охотников, но в 1888 году охота здесь была совсем иной. За 10 лет до этого здесь нашли золото, и сонную деревушку охватил бум. Ее наводнили мошенники, спекулянты, искатели наживы с горящими глазами и сорвиголовы всех мастей, среди которых попадались бандиты, головорезы и сволочи. Даже женщины в городке, как говорили, не решались выходить на прогулку безоружными. И все-таки, Боже, благослови золото! Если бы его не нашли, то наше путешествие на край канадской пустыни заняло бы недели. А к моменту нашей экспедиции золото превратило Ред Портидж в крупный перевалочный узел канадской Тихоокеанской железной дороги. И у нас на всю дорогу ушло всего 3 дня, проведенных в роскоши отлично оборудованного спального пульмановского вагона. Доктор в ожидании предстоящих тягот ехал со всем возможным комфортом. 3 обильных приема пищи каждый день, чай и целое блюдо булочек после обеда, а в промежутках между едой — конфеты, леденцы и столько соленых орешков, сколько он мог съесть. А Уортроп мог съесть их очень много. Спал он гораздо крепче, чем когда-либо на Харрингтон-Лейн. На самом деле его зубодробительный храп почти каждую ночь подолгу не давал мне уснуть. Но меня это не смущало. Впервые в жизни я выбрался за пределы старомодной сельской местности Массачусетса навстречу поразительным, как можно было ожидать, приключениям. Какой мальчик в моем возрасте не мечтал сбежать со стриженных газонов и освещенных улиц в дикую природу, где за горизонтом его ждут великие приключения, где у него над головой в бархатном небе светят яркие звезды, а под ногами лежит девственная земля? Это взывало ко мне втрое сильнее, чем 1000 «пошевеливайся», взывало на языке, на котором не говорит ни один человек, но который понимает каждое человеческое сердце. Ради этого все можно было стерпеть, даже настояние монстролога, чтобы мы каждый вечер одевались к ужину, и его безуспешные попытки пригладить мои торчащие в разные стороны вихры, раз за разом втирая в них бриллиантин. Я впервые увидел, что он уделял хоть какое-то внимание своей внешности. Даже сейчас, когда вот уже 40 лет, как он в могиле, я представляю монстролога в старом рваном рабочем халате, испачканном кровью и засохшими внутренностями его последней диковины, взлохмаченным, с 3-дневной щетиной на щеках, с обломанными ногтями, покрытыми коркой запекшейся крови. Было удивительно и непривычно видеть его с высоким воротничком, в модном галстуке, свежевыбритым и умытым, с аккуратно подстриженными ногтями. Его черные волнистые волосы блестели и были откинуты назад, открывая сильный лоб. Я был не единственным, кто замечал эту удивительную трансформацию. На ужине я видел, как женщины поглядывали на него и улыбались ему, пока мы шли к своему столу. Это раздражало не меньше, чем сама трансформация. Женщинам нравился, нет, их даже влекло к Пеленору Уортропу. Некоторые краснели или, еще ужаснее, улыбались и пытались с ним флиртовать. Флиртовать с монстрологом! Разумеется, Уортроп, будучи Уортропом, игнорировал эти кокетливые намеки или, скорее, не замечал их, что, конечно, еще больше интриговало дам. Я всегда думал, что в нем больше холодного камня, чем плоти и крови, так что я просто не понимал, к чему все эти застенчивые улыбки, эти быстрые взгляды, эти рдеющие щеки.
«Вывод неизбежен. Прошло 3 месяца, и он должно быть мертв», —
решительно высказался доктор за нашим последним ужином, повернувшись к большому окну рядом с нашим столом. Спустилась ночь, пейзаж терялся за нашими отражениями, и я не знал, смотрит ли он на что-то еще, кроме отражения своего лица.
«Мы будем скорее возвращать, а не спасать его. Но даже на это надежды мало. Потому неудача профессионалов практически предрекает и нашу».
«Тогда почему же мы едем?» — спросил я. Он отвернулся от окна и долго смотрел на меня, заставляя меня испытать неловкость.
«Потому что он был моим другом».
Позднее, когда мы лежали в своем купе под убаюкивающий перестук колес, он вдруг заговорил так, словно наша беседа и не прерывалась.
«Как и ты, Уилл Генри, я был единственным ребенком в семье. Но в Джонни Чандлере я нашел самое близкое к тому, что могло бы быть братом. Мы вместе прожили 6 лет под опекой фон Хеллерунга, жили в одной комнате, ели одну и ту же еду, читали одни и те же книги, но почти во всем остальном были полными противоположностями. Я был застенчивым и каким-то болезненным, а Джон — активным и настоящим атлетом, умелым боксером, с которым я однажды имел глупость подраться. Он сломал мне нос и раздробил левую щеку, прежде чем мейстер Абрам успел нас растащить. Мы пришли в монстрологию разными путями. Ему нравилась спортивная сторона дела, возбуждение от погони, тогда как я был вовлечен по более сложным причинам, о многих из которых ты уже знаешь. Отец Джона не был ученым и ужаснулся, когда тот попросился в ученики к фон Хеллерунгу. Чандлеры — это одна из самых богатых семей на восточном побережье. Отец был на дружеской ноге и с президентами, и с такими людьми, как Вандербилт, Морган и Астер. Ожидалось, что Джон пойдет по стопам отца, и, насколько мне известно, ему так никогда и не простили непокорство. Точно не знаю, но думаю, что отец от него отрекся. Джона это не то чтобы волновало. Казалось, он приходит в восторг, обманывая надежды окружающих. Он умолк. Через какое-то время, когда я уже подумал, что он уснул, он вдруг снова заговорил. Он любил устраивать разные шутливые каверзы, особенно мне. Ты можешь удивиться, но уортропы всегда были известны тем, что им недоставало чувства юмора. Это своего рода врожденный дефект. Я всего 1 раз в жизни слышал, как смеялся мой отец, да и то из вежливости. Джон любил незаметно подворачивать мне простыню, оставляя голый матрас или опускать мою руку в теплую воду, пока я спал. Однажды он выкачал кровь из туши танзанийского нголоко, которую мы должны были препарировать на следующий день, и пристроил ведро над дверью в нашу комнату. Ну, ты можешь догадаться, что случилось. Он мазал воском наушники моего стетоскопа, подмешивал сухие фекалии в мой зубной порошок. А в одном печальном памятном случае, накануне дня, когда я должен был держать окончательный экзамен перед всем правлением общества, он подмешал мне в чай экстракт сушеных бобов, пропитанных олигосахаридом, сахаром, который не усваивается большинством людей, включая меня. Он вызывает вздутие живота, и во всяком случае у меня взрывное газовыделение. Я буквально пропукал все свое выступление, и слезы, лившиеся из глаз всех присутствующих, имели мало общего с обстоятельностью моего доклада. Когда я входил в зал, он показался мне больше метрополитен-оперы. Когда выходил, он казался маленьким, как уборная, и таким же запашистым. «Что это за звук, Уилл Генри? Ты смеешься?» «Нет, сэр», — сумел выдавить я. «Я ненавидел Джона Чандлера», — сказал он. «Он был моим лучшим другом, и как же я его ненавидел!»
Мы прибыли в Ред Портидж на следующее утро под безоблачным сапфировым небом, сдующим в спину колючим северным ветром, волновавшим поверхность лесного озера так, словно невидимая рука гигантского младенца плещет воду в ванной. На волнах качались рыбачьи лодки. Рядом с ними с брызгами ныряли гагары. У далекого южного берега я заметил пыхтящий пароход и лысого орла, парящего высоко над его дымящими трубами. Из толпы выскочил жилистый парень-индеец в куртке из оленьей кожи и бобровой шапки и на ломаном английском предложил за 25 центов отнести наши чемоданы в гостиницу. Его предложение положило начало долгим переговорам. Как многие люди со значительными средствами, Уортроп был прижимистее моллюска. Я видел, как он битый час торговался, чтобы сэкономить пенни на буханке несвежего хлеба. Добавьте к этому его врожденное недоверие к людской честности. Он никогда не мог избавиться от подозрения, что его обманывают. И вот уже самая простая сделка, которая должна бы занять минуту, растягивается на все 70. В конце их долгого торга предложение, контрпредложение, контр-контрпредложение, и доктор и носильщик были не удовлетворены исходом, каждый чувствовал, что другой его немножко надул. Настроение моего хозяина не улучшилось, и когда мы заселились в Рассел-хаус. Комната оказалась маленькой, с умывальником, комодом, который, казалось, сколотил слепой, и с одной расшатанной кроватью. Уортропу пришлось арендовать у хозяина раскладушку за дополнительные 10 центов в день. Он уподобил эту цену разбою на большой дороге. Мы задержались только чтобы бросить чемоданы и поесть в накуренной харчевне через дорогу, где мужчины отхаркивали маслянистую табачную слюну в мятые латунные плевательницы и с откровенным подозрением разглядывали нашу непривычную одежду восточного побережья. Потом мы приступили к поискам корреспондента Мюриэл, и задача оказалась гораздо сложнее, чем ожидал доктор. Служащий гостиницы, который нас заселял. «Ларус? Да, я его знаю. Он известный проводник. Мало кто знает лесные дебри лучше Ларуза. Я не видел его, пожалуй, больше месяца. Не знаю, куда он ушел, но дайте мне знать, если его отыщете, доктор Уортроп. Он должен мне деньги». Почтмейстер Ред Портиджа. «Да, я знаю Ларуза. Вполне приличный парень, когда не пьянствует беспробудно. Не могу вспомнить, когда я в последний раз его видел».
«Он отправил отсюда письмо примерно в конце июля», — сказал монстролог.
«Да, примерно так. Я помню. Он был так пьян, что валился с ног. Сказал, что только что вернулся из леса. Казалось, что он не в себе, не такой, как обычно. Ничего больше не говорил. Если вы не можете его найти, значит, я думаю, он снова в лесу. Может, подался к песчаному озеру. Но он вернется. Он всегда возвращается».
«У него есть семья?»
«Ничего такого не слышал. Он возвращается, чтобы пить и играть. Кстати, если увидите его, то передайте, что я не забыл о деньгах, которые он мне должен». От владельцев магазинов на Мейн-стрит до докеров на пристани, от залов для азартных игр до забитых до отказа дешевых пивных, от контор компании Гудзонова залива до оглушающих грохочущих лесопилок, задыхающихся от крутящихся в воздухе опилок, казалось, весь город знал Пьера Ларуза, или, по крайней мере, знал о нем, но никто не знал, где он может находиться. Все сходились на том, что он в течение какого-то времени не объявлялся, и казалось, что он всем был что-то должен. По общему мнению, он либо забрал все деньги и вернулся в родной Квебек, либо ушел в леса, скрываясь от разросшихся долгов. Те немногие, кто уверяли, что видели его примерно в то время, когда он отправил письмо Мюриэл Чандлер, приглушенно говорили о нем как о сумасшедшем, который бесцельно бродил по улицам, как в дурмане, со слюной и пеной у рта, как у бешеной собаки. Хлопал себя по ушам так, что они начинали кровить, и все время стонал, ныл и бормотал о каком-то голосе, который якобы только он один слышит. До этого Чандлера вместе с Ларузом видели в самом большом магазине со снаряжением на Мейн-стрит. Клерк опознал коллегу Уортропа по его описанию. Чандлер расплатился за припасы — снаряжение, палатку, спальные мешки и тому подобное. А когда их спросили, что они затевают, Ларуз подмигнул и уклончиво ответил: «Мы погнаться за стариком леса!» Тут клерк хмыкнул и добавил: «Я понял, в чем дело, и, как и следовало ожидать, следующим его вопросом было: а есть ли у нас серебряные пули?»
«Зачем тебе серебряные пули?» — спрашиваю я. «Но сам знаю, почему он просит. А этот Чандлер? Не его ли искали пару недель назад? Я вспоминаю, что здесь был целый отряд конной полиции, который разыскивал какую-то большую шишку, пропавшую в лесах». Выйдя на тротуар, Уортроп огорченно покачал головой.
«Я дурак, Уилл Генри. Первым делом надо было спрашивать в конной полиции».
Мы узнали, куда идти, у мужчины, слонявшегося около кузницы, и побежали через оживленную пыльную улицу, уворачиваясь от лошадей и повозок, на другую сторону, где уже лежали длинные предвечерние тени. Мы перепрыгивали через дымящиеся кучи лошадиного навоза и протиснулись сквозь небольшую группу рудокопов, стоящих перед таверной. Они только что пришли в город из своих подземных штолен, с лицами черными, как у актеров в комических представлениях, с поразительно яркими белками глаз, у каждого на поясе был револьвер. Из открытых дверей доносилась немного дребезжащая музыка, легкая и изысканная, расслабляюще радостная. Она вдруг была прервана чем-то, что мои настороженные уши восприняли как выстрел, но тут же возобновилась под аккомпанемент хриплого смеха. Мы нырнули в контору северо-западной конной полиции, предшественницы королевской канадской конной полиции. Затянутый портупеей молодой сержант в новенькой красной форме поднялся из-за стола.
«Могу ли я чем-нибудь вам помочь, джентльмены?»
«Искренне надеюсь, что да», — ответил доктор. «Я ищу американца, доктора Джона Чандлера. Как я понимаю, вам сообщали о его исчезновении».
Сержант кивнул, и его глаза слегка сузились.
«Вы друг доктора Чандлера?»
«Да, его жена попросила меня заняться этим делом».
«Ну что ж», — сказал мужчина, безразлично пожав широкими плечами. «Вы вольны этим заняться, мистер...»
«Доктор Уортроп».
Глаза полицейского расширились в изумлении.
«Не тот ли Уортроп, охотник за чудовищами?»
«Я ученый. Занимаюсь естественной философией аберрантной биологии», — чопорно поправил доктор.
«Правильно, вы охотитесь за чудовищами. Я слышал о вас».
«Не думал, что моя репутация раньше меня доберется так далеко на север», — сухо ответил доктор.
«О, моя мать рассказывала нам, детям, истории о ваших подвигах, и я всегда думал, что она делала это, чтобы мы взялись за ум».
«Ваша мать? Тогда это были не мои подвиги. Она, должно быть, говорила о моем отце».
«Ну, чьи бы они ни были, мы просто обделывались от страха. Но этот Чандлер, он тоже был охотником за чудовищами».
«Его жена вам не сказала?»
Мужчина покачал головой. «Она сказала, что он приехал охотиться на лосей. Он ушел с проводником, а вернулся один проводник».
«Пьер Ларус».
«Да, так его зовут. Но, насколько я понимаю, он тоже пропал».
«Так что вы, не смогли его допросить?»
«Мое самое большое желание, чтобы он оказался у меня в руках, доктор Уортроп. Если бы я только знал, куда протянуть руки. Он ключ ко всей этой загадке. Он последним видел человека живым и потом исчезнувшим в никуда, и даже не сообщил нам об этом. Мы провели в лесу почти месяц, пытаясь напасть на их след. Добрались до самого песчаного озера и стоянки чукучанов».
«Чукучанов?»
«Да, это люди Джека Фидлера».
«Фидлер. Я уже слышал это имя».
«Бьюсь об заклад, что слышали. Он, хотя и не доктор философии о чудовищах, но точно так же на них охотится. К тому же он шаман, врачеватель и для дикаря вполне цивилизован. Сносно говорит по-английски. Когда-то работал здесь на пароходах. Делает скрипки. Отсюда имя».
«И вы допрашивали его о Чандлере и Ларузе?»
«И ничего не выяснили. Во всяком случае, ничего полезного. Он сказал то же, что и Ларус сказал бедной жене Чандлера».
«Лептолурконис», — пробормотал доктор.
«Лепто что?» — он вздохнул.
«Вендиго».
Сержант медленно кивнул, и тут его осенило. Его голос дрожал от возбуждения, когда он произнес:
«Вы ведь не имеете в виду... Я никогда не верил в эти истории. Вы приехали из-за этого? Оно реально?»
«Конечно же, нереально», — ответил доктор раздраженно. «Это для удобства. Как байки, которые ваша мать рассказывала, чтобы добиться от вас послушания».
«То есть и те истории не были реальными?»
«Нет, наверное, были.
Это совсем другая разновидность.
Виндиго?
Байки. Мой дорогой, я понимаю, что Чандлер пропал, но надеялся, что смогу раскопать информацию о местонахождении Ларуза.
Вы и еще половина жителей Ред Портиджа. Человек растворился, как облачко дыма.
Мой опыт показывает, что люди просто так не растворяются, сержант. Но мне кажется, что лучше всего начать с человека, который последним видел их обоих живыми.
Вы имеете в виду Джека Фидлера, но я уже с ним говорил, и он уверяет, что ничего об этом не знает.
Возможно, он будет более разговорчивым с человеком одной с ним духовной склонности.
Простите, доктор.
С таким же охотником на чудовищ.